Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение 8 главы послания к римлянам, начатое в позапрошлой передаче. Эта глава завершает учение апостола Павла об освящении. Также в этой главе мы найдем две другие великие темы – безопасность истинного верующего и невозможность его отлучения от Бога. Несмотря на то, что на протяжении всего этого послания меня непрестанно сопровождает ощущение того, что я слаб и недостоин, я особенно остро испытываю это чувство, подойдя к 8 главе, где обсуждаются эти две великие темы. Это настолько славное и чудесное послание, что нам остается лишь стоять в благоговении, точно так же, как стоял у горящего куста Моисей. Как я уже не раз говорил, 8 глава – это кульминация всего послания к римлянам. Все комментаторы единогласно признают этот факт. И кто-то сказал, если сравнить Священное Писание с кольцом, а послание к римлянам с драгоценным камнем в этом кольце, то 8 глава будет являться центром этого камня. Нашу прошлую передачу мы закончили разговором о новой природе человека во Христе. Мы познакомились с 14 стихом, где сказано «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». А в 17 стихе Павел продолжает развивать эту мысль. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Этот стих начинает новый раздел послания к римлянам. Не только тела верующих должны быть искуплены, но, как мы узнаем далее, вся эта физическая вселенная, вся земля, на которой мы с вами живем, подлежит искуплению. В этом состоит цель Бога. Фактически, прежняя земля будет заменена новой землей, совершенно новым миром, где уже не будет никакого греха, и никогда более проклятие греха уже не падет на эту новую землю. И это поистине чудесно, друзья мои. Кто-то сказал мне недавно, что, по его мнению, исцеление можно обрести только через божественное очищение. Я думаю, что мой ответ смутил того человека, ибо я ответил, «Я тоже верю, что исцеление достигается очищением, равно как и новое тело и новый мир обретаются через очищение Христа». Но ничего этого у нас еще нет. Всевозможные политические партии, а также Организация Объединенных Наций все эти годы пытались создать новый мир. Но нет никаких сомнений, что нового мира у нас по-прежнему нет. Однако Христос однажды собирается создать новый мир посредством своего искупления. И тогда я получу новое тело. Я с нетерпением ожидаю этого мига, ибо мое теперешнее тело уже износилось, и мне бы очень хотелось обменять его на новое, совершенное тело. И этот славный миг грядет. Далее прочтем 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Нынешние временные страдания – это обычный жребий всех верующих. Сегодняшнее поколение окружено комфортом больше, чем кто-либо из людей за всю историю этого мира. А потому многих сегодня покоробят мои слова. Однако я продолжаю утверждать, что христиане в наши дни не смогут избежать страданий. Я читаю 19 стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Я дам вам свой собственный перевод этого стиха. «Ибо творение со вздыханиями пребывает в ожидании откровения сынов Божьих». Этот мир вовсе не ждет, когда, наконец, исполнятся несбыточные мечты эволюции. Эти мечты никогда не сбудутся. Творение ожидает откровения сынов Божьих. Сегодня все творение можно уподобить статуе, закрытой покрывалом. Когда сыны Божьи снимут с себя внешнее покрывало этой плоти, будет также явлена и слава творения, и это будет поистине великий день. Я читаю 20 и 21 стихи. «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Сказано, что тварь покорилась суете. Суета — это распад, гибель и тлен. Причем покорилась тварь не по собственной воле, но по воле того, кто покорил ее. Царь Соломон, который был крайним пессимистом в этом отношении, написал в книге «Экклезиаст» в 1 главе в 7 стихе. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь». Эти стихи описывают нудный и однообразный круговорот. Реки несут свои воды в моря, но у Господа как бы есть большой насос, который выкачивает воду из океана, а далее вступает в силу замысловатая система транспортировки. Эта вода в форме тучи облаков по воле ветра несется в сторону суши, где она выпадает в виде дождя. Затем эта вода вновь наполняет реки, которые опять текут в океан. И эту монотонную картину мы видим вновь и вновь на протяжении веков на каждом шагу. Природа ожидает обещанного момента, когда, наконец, будет явлена слава. Тварь покорилась суете, потому что Бог сделал так. Проклятие греха пало на человечество через неповиновение Адама. Но при этом физический мир тоже оказался под этим проклятием. В книге «Бытие» в 3 главе в стихах 18 и 19 приводятся слова Бога, сказанные Адаму после его грехопадения. «Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб». Если какое-то место на земле и можно назвать раем, то, по моему глубокому убеждению, это Гавайские острова. Однажды мне довелось побывать на Гавайях, но к своему великому изумлению я обнаружил, что в этом земном раю в огромном количестве растут тернии. Когда я играл в футбол, мой мяч случайно залетел в чащу, и, добираясь до него, я столкнулся с таким количеством шипов, которого мне не приходилось встречать за всю свою жизнь. В моих ботинках по-прежнему торчат две острые иглы, и никакими силами мне не удается от них избавиться. Так что даже в этом земном раю были шипы. Это, друзья мои, и называется проклятием, которое лежит на всем творении. Что же касается человека, то он обладает телом, которое неумолимо движется к смерти. Кто-то сказал, что в тот самый миг, когда Бог дает нам жизнь, Он начинает забирать ее у нас. Повсюду в этом мире царят смерть и распад. Войдите в чудесный зеленый лес, и вы увидите мертвые гниющие деревья, а может быть, даже наткнетесь на останки кого-то из лесных обитателей. Таков порядок вещей в этом мире, и мы не можем этого изменить. Читаем далее 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Кто-то сказал: «Пока Бог на небесах, с этим миром все будет в порядке». Но христиане знают, что это вовсе не так. Пока Бог на небесах, все действительно в порядке. Но при этом далеко не все в порядке в этом мире. Слово Божье гораздо более реалистично на этот счет. Пророк Иоэль пишет в 1 главе, в 18 стихе своей книги. «Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец». Недавно я где-то прочел одно очень интересное наблюдение. Оказывается, вся окружающая нас природа поет в унылых минорных тонах. Шум ветра, качающего верхушки сосен в горах, или шум волн прибоя, накатывающихся на песчаный берег. Везде мы слышим сходные печальные стенания. Когда человек слушает завывание ветра, эти звуки неизбежно навевают на него меланхолию. Или возьмем ночные крики диких животных в лесу. От этих звуков порой кровь стынет в жилах. И для меня не остается никаких сомнений, что природа действительно предоставляет нам громогласное свидетельство достоверности Писания. Я приведу вам слова одного теолога, который сказал: «Природа в своем меланхоличном стенании напоминает невесту, которая, стоя перед алтарем, узнает о смерти своего жениха. Она стоит в своем подвенечном платье и фате, но из ее глаз катятся слезы». Так что, друзья мои, действительно, вполне уместно говорить, что вся тварь стенает и мучится. Далее читаем 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Стенает не только природа. Верующие живут в согласии с природой, и этот стих является однозначным ответом всем тем, кто считает, что признаком истинного христианина является постоянная улыбка на лице. Они считают, что христианин – это нечто среднее между чеширским котом Льюиса Кэрролла и продавцом дорогого магазина. Они придерживаются мнения, что на лице христианина должна быть постоянная натянутая улыбка. Но поймите, друзья мои, что девиз «веселье и смех побеждают все проблемы» может быть и подходит для новых философских течений, но не соответствует духу истинного христианства. Мы тоже стенаем в этих наших телах. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, во 2 стихе: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». А Давид в 6 псалме, в 7 стихе, жаловался: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою». Даже наш Господь временами плакал. Несмотря на то, что я полагаю, что Спасителю была свойственна радость, были времена, когда плакал и Он, но в этих телах мы все стенаем. Далее 24 стих. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» Сказано, что мы все спасены в надежде. Здесь имеется в виду работа Христа, совершенная на кресте ради нас, а также наша вера в Него. Но это еще не все. Мы имеем искупленные тела, которые ожидают нас в будущем. 25 стих. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Как мы видим, вера, надежда и любовь являются неотъемлемыми и жизненно важными составляющими жизни каждого христианина. Если бы все уже свершилось, надежда была бы не нужна. Более того, как вера, так и надежда однажды исчезнут в той славе, которая будет явлена в нас, и останется из них одна только любовь. Читаем 26 стих. так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Как-то во время выступления одного известного проповедника один весьма увлеченный, полный энтузиазма прихожанин все время прерывал его громкими криками «Аминь». В конце концов, проповеднику это надоело, и он сказал, обращаясь к этому человеку: «Друг мой, Писание утверждает, что Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я считаю, что не следует изрекать их, если они действительно от Божьего Духа. Порой мы с вами не знаем, как нам молиться, однако при этом Дух Божий ходатайствует за нас. Бывало с вами такое, что вы приступали к Богу в молитве, но при этом не знали, что сказать Ему. Вы не могли просить Его о чем-то, потому что просто не знали, о чем просить. Именно в такие минуты Дух подкрепляет нас в немощах наших. И как чудесно осознавать это! Прочитаем далее 27 стих. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Если я прошу Бога сделать что-то и даже говорю Ему, как именно это сделать, я могу получить ответ не в том виде, в каком я просил. Но как здорово, что мы можем прийти к Иисусу и просто сказать Ему: «Господи, я не знаю, о чем просить Тебя, я даже не знаю, что мне сказать Тебе сейчас, но я пришел к Тебе как Твое чадо, и я хочу, чтобы Твоя воля исполнилась». И тогда Дух Божий начинает ходатайствовать за нас в соответствии с волей Бога. Не кажется ли вам, что это поистине удивительно? Далее начинается новый раздел 8 главы, где обсуждается новый замысел Бога. Если послание к римлянам является величайшей книгой в Библии, а 8 глава представляет собой кульминацию этой книги, то 28 стих будет, несомненно, наивысшей точкой всей 8 главы. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кто-то назвал этот стих «тихой гаванью для утомленного сердца». Многие из нас черпают в этом стихе покой и уверенность. Мы знаем, что все Божье творение стенает, но мы также знаем и другое. Все в этом мире содействует ко благу, даже наши стенания. Такие слова, как «мы знаем» или «знаем», встречаются в послании к римлянам 18 раз и всегда имеются в виду общеизвестные среди христиан истины, те истины, который делает реальностью Святой Дух. «Знание надмевает, а любовь назидает», пишет Павел в первом послании к Коринфянам, в 8 главе, в 1 стихе. И это то самое назидание, которое лишь Дух Святой может сделать реальностью для наших сердец. Чарльз Спёрджен часто говорил: «Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то описывал мне вкус меда. Я сам прекрасно знаю этот вкус». А я, друзья мои, следуя логике этого замечательного проповедника, могу сказать, что я знаю, что Бог любит меня. И мне не нужно спорить на этот счет. Я знаю это. Все содействует ко благу любящим Бога. Любовь к Богу – это отличительный признак истинного верующего. В 5 главе, в 6 стихе послания к Галатам сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». То есть любовь действительно является главной чертой христианина. Апостол Иоанн в своем первом послании, в 4 главе, в стихах с 10 по 16, описывает это так: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Друзья мои, нам будет непросто поверить, что Бог любит нас, а также у нас будут трудности с любовью к Богу, если мы ненавидим других христиан. В 19 стихе той же главы своего послания апостол Иоанн пишет: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». А апостол Петр сказал в 8 стихе 1 главы своего первого послания: «Его доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Единственное, что принесет истинные радости и свет в нашу жизнь – это искренняя любовь Бога. Причем именно все содействует ко благу верующего. Плохое и хорошее, светлое и темное, легкое и трудное, счастье и печаль, здоровье и болезни, богатство и нищета, спокойствие и смуты, покой и страдания, жизнь и смерть. В греческом оригинале фраза «все содействует ко благу» стоит в такой грамматической форме, что очевидно, что именно Бог делает все это, и нет никаких случайностей. Вы помните, как Иосиф, оглядываясь на свою жизнь, полную превратности судьбы, разочарований и страданий, мог, тем не менее, сказать своим братьям, которые несли ответственность за многие печальные для Иосифа события прошлого: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил все это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть — сохранить жизнь великому числу людей. Я уверен, что мы, как дети Божьи, сможем однажды оглянуться на нашу жизнь и тоже сказать: «Все в нашей жизни содействовало какой-то благой конечной цели». В книге Иова, в 13 главе, в 15 стихе, приводятся слова этого человека: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Именно в такой вере в Бога мы с вами нуждаемся, друзья мои. Мы знаем, что Он делает так, что все действительно обращается нам на благо, ибо Он стоит за всеми событиями. Он направляет их. И давайте всегда будем помнить об этом. Этим мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.